студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Он такой подвижный, он такой, знаете, изменчивый. Глобальный рынок энергоресурсов весь 2022 год был стабильным поставщиком. Прежде всего, поставщиком новостей и заодно ценовых рекордов по газу. А ценник на крупнейшем европейском хабе TTF поднимался вплотную к отметке в 4000 долларов. К концу года он стабилизировался вблизи отметки в 1000 долларов. Европейские потребители весь год дико нервничали, додумались даже до ценового газового потолка. Мол, если ограничим стоимость сырья сверху, а почему, кстати, не снизу, то будет всем хорошо, всем европейским домохозяйствам и коммерческим потребителям. Ограничения, разумеется, действуют прежде всего на российский газ. На рынке нефти не первый год действует другой потолок по добыче прежде всего. Эту идею небезуспешно реализует клуб ОПЕК+, включая Россию. Глобальный рынок нефти минувшие 12 месяцев мог пережить в целом относительно газового скучно и ординарно, как если бы ЕС не ввел ценовой потолок на российскую нефть и ввел эмбарго на ее морские поставки. Итак, каким выдался 2022 год для мирового рынка, что ждет в 2023 году, будем выяснять с экспертами. Сейчас мы устанавливаем с ними связь. Ну и что касается газового потолка. 19 декабря страны Евросоюза согласовали ценовой потолок на газ в пересчете на евро 1900 евро за 1000 кубометров. И как же, в общем, реагируют пресса и потребители? Ну вот, по крайней мере, одно из деловых агентств пишет о том, что европейский газовый потолок рискует усугубить энергетический кризис. Это заголовок из недавних публикаций Bloomberg. Агентство указывает, что в этом году, в 2022, разумеется, году, цены на газ в Европе около 40 дней провели на уровнях выше утвержденной Брюсселем планки в 1900 евро за 1000 кубометров. Ну и если бы этот самый ценовой потолок действовал уже тогда, то Евросоюз рисковал бы лишиться значительной доли поставок, поскольку экспортерам было бы выгоднее продавать товар на другие рынки. Ну и одно из ведущих деловых агентств Reuters указывает в своем материале: для накапливающей газ Европы самое сложное еще впереди. Разумеется, ценовые рекорды по рынку газа заставили потребителей и стран быть более бережными и рачительными, заполняя подземные газохранилища на предстоящую зиму, потому как никто, честно говоря, не знает, что будет происходить с рынком нефти в долгосрочной перспективе. Разумеется, все напуганы, потому как почти 4000 долларов за 1000 кубов в течение года 2022 все видели, все изрядно были напуганы. Разумеется, Европа винила во всем Россию, руководство страны, мол, это все они, а не зарождающиеся проблемы несколько лет назад для Европы и вообще в принципе, да, на глобальном энергорынке. С другой стороны, если вот, в принципе, посмотреть на ценовой потолок как некий подобный картелю сговор потребителей, то становится чуть более понятно, что на Европу приходится более 30% глобальных объемов импорта СПГ, ну и, соответственно, регион выступает одним из ключевых, да, потребителей этого сырья. Ну и, соответственно, если заявить о том, что мы не будем заключать контракты по более высоким ценам, чем мы обозначили, то, соответственно, другие импортеры могут в этом смысле получить определенные бенефиции. И, разумеется, зачем поставлять в Европу, если там маржинальность, да, строго ограничена, то вполне можно поставлять на другие рынки. Ну и, разумеется, на традиционно энергодефицитный рынок Азии, да. Что касается других оценок, да, что как эта мера, да, потолок цен на газ будет, собственно, реализована. Вообще, что говорят российские аналитики? В частности, вот Игорь Галактионов, эксперт компании БКС «Мир инвестиций», говорит, что эффективность механизма потолка на цен на газ вызывает вопросы, так как эта мера не рыночная и может снизить привлекательность европейского рынка для поставщиков сжиженного природного газа. Ну и я напомню, что, в принципе, вот эта цифра, да, чтобы не было разночтений, 1900 евро за 1000 кубометров, которая была установлена, собственно, Европой, в пересчете на доллары, это несколько другая величина, это величина почти 2000 долларов, ну а если считать в мегаватт-часах, то это 180 евро за мегаватт-час, потому как в разных источниках есть разные цифры, и вот чтобы мы пришли в данном случае к определенному общему знаменателю. Так вот, как будет действовать этот механизм потолка? Так вот, если все-таки вот месячный фьючерс по TTF будет превышать 180 евро за 1 мегаватт-час в течение 3 дней и одновременно спред этой цены к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля. Ну и у нас есть на связи эксперт Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, директор Фонда энергетического развития, Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чуть дальше мы будем говорить с вами по рынку нефти и тоже 2022 год. Не могу не спросить вас, как одного из ключевых экспертов в этой области, по поводу рынка газа. Рынка газа. Ну и, собственно, вот эта новелла по поводу потолка. Как это все будет работать? Не кажется ли вам, что европейцы, ну, мягко говоря, предлагают нерыночный механизм, от которого, собственно, могут и сами пострадать, не так ли?
Ну, вы знаете, тот механизм, который они сейчас утвердили, он может, в принципе, не заработать, потому что тут масса тонкостей, нюансов, как он будет действовать. И по поводу того, что он не может сильно превышать стоимость сжиженного газа, и про то, что всегда он может быть отменен в случае каких-то экстренных событий. Ну, то есть они все-таки такой приняли механизм, скорее как некий ориентир для биржевой цены. Как он будет в действительности работать и сработает ли, ну, эта зима покажет. Вот. Конечно, риск есть определенный, что кто-то развернется, хлопнет дверью и не пойдет поставлять Европу. Но в целом пока его реализация не очень понятна.
Ну вот смотрите, да, непонятна она и нам, да, журналистам отраслевым, так сказать, и аналитикам, каковыми вы, собственно, являетесь. Но смотрите, вы сказали, что этот механизм предусматривает в том числе и, так скажем, откат, да, к нормальной ситуации. А можно ли считать нормальной в том смысле, что, ну, вот 4 тысячи было в 2022 году, к концу года 1000 долларов, собственно, за 1000 кубов. Это нормально? И вообще, в принципе, чем живет рынок-то сейчас? Какие идеи он будет отыгрывать?
Ну, вы знаете, в принципе, ситуация, которую мы наблюдаем уже целый год, даже не целый год, а, по сути, с конца августа прошлого года, вот оттуда все пошло, это все ненормально. Потому что, в принципе, долгосрочная цена, если так посмотреть там, на 10 лет назад, на 15 лет назад, это там, 250-300 долларов. Вот это нормальная цена газа. Она устраивала и поставщиков, потому что там были заложены все затраты, и покупателей, потому что это было, ну, что-то разумное, реальное. Вот, текущие цифры, они тоже ненормальные. Хотя вот этим летом 2000 долларов, то есть выше, чем утвержденные сейчас ограничения по газу, оно просуществовало не одну неделю. То есть выше 2000 там было, ну, где-то, наверное, месяц точно, может, даже и больше, это котировка. Поэтому, конечно, эта ситуация ненормальная, но привести ее в нормальное состояние быстро не получится, потому что много чего у нее зашито ненормального, и исправление потребует существенного времени.
А можно чуть более подробно вот эти самые ненормальности раскрыть, хотя бы тезисно?
Ну, в первую очередь...
Алло, Сергей Сергеевич.
Некое искривление ситуации по рынку газа, большое количество нестабильных источников, как ветер, например, и отсутствие резервирования должного. Поэтому любые какие-то изменения по ветру сразу приводили к резкому изменению стоимости и в первую очередь газовой генерации. Вот. Второе, то есть вот первый тезис – это как раз отсутствие резервов нормальных. Вот, и Европа сделала вывод и в начале этого года сказала, что газовая генерация и атомная генерация можно считать условно подходящие под критерии зеленые, то есть как некий переходный период. Вот. Ну, второе, понятно, что вся эта чехарда с санкциями, она напрямую на газовый рынок не повлияла, но она точно повлияла на многие события, которые происходили на этом рынке. Ну и, собственно, третье, ключевой инфраструктурный проект и ключевая труба для Европы, Северный поток, ну вот, больше его нет, причем ни первого, ни фактически второго, хотя там наполовину только уничтожен.
Сергей Сергеевич, ну по поводу этих терактов, да, каковы были проведены Западом, да, так скажем, в отношении Северного потока, Северного потока-2. Почему сейчас Запад как-то так, знаете, прячет голову в песок, да, как страус? Мол, мы тут ни при чем. Но всем же понятно. Всем понятно, есть свидетельства, и никто, собственно, не отрицает. Это А. И Б, как истребовать страховое возмещение, страховое покрытие по этой истории? Потому как акционеры не только России, но и ряд крупнейших концернов Европы, на секундочку, которые вложили туда миллиарды евро.
Ну, я думаю, что просто эта ситуация настолько очевидна и понятна, что действительно многим политикам европейским, ну, как-то уж совсем уж стыдно об этом говорить, поэтому они пытаются замалчивать. То есть, ну, все слишком очевидно. А по поводу страховки, ну, я думаю, это уже юридическая процедура. Я думаю, что юристы свое дело сделают. Посмотрите, в последнее время, как неплохо «Газпром» смотрится в судах по поводу поставок газа. Там, допустим, финская компания подавала в суд, «Газпром» выиграл. Вот сейчас там немцы ряд компаний тоже подали. Я думаю, что тут тоже есть возможность у «Газпрома» выиграть. Поэтому это уже такая больше судебная история. Вот. Я думаю, что здесь все будет хорошо.
У меня вот какой еще вопрос. Смотрите, в 2022 году коллективная Европа еще в первой половине года говорила о том, что мы, мол, готовы общим фронтом, ну, получается так, выступить в плане закупок российского газа. И вот появились новости определенные на эту тему. Мы теперь вот будем именно так и никак иначе. А как это вообще, в принципе, возможно для стран ЕС, у каждой из которых есть, собственно, собственная логистика, собственная удаленность, да, от магистральных трубопроводов, теперь уже порушенных, соответственно, от зарождающихся мощностей по приему СПГ газа, да, опять же, где они, кстати, в Европе, все совершенно разное, и тут общие правила. А эта история вообще, в принципе, она имеет хоть какое-то здравое ядро?
Ну, вы знаете, там логика была такая, что один покупатель, если он очень крупный, ну, там возьмем пример Германии, самый крупный потребитель газа в Европе, он может получить лучшую цену, чем какой-нибудь маленький потребитель, например, какая-нибудь Молдова, потому что разница в их потреблении составляет там десятки раз. Конечно, вот в этой логике Евросоюз и предлагал такое, что сделаем коллективного покупателя, который объединится заявки и купит на, собственно, на всю Европу сразу газа там несколько сотен миллиардов кубометров. Вот. И тем самым цена будет там сильно лучше, чем если каждый в отдельности будет покупать. То есть вот такая гипотеза, хотя сейчас она вряд ли сработает. Во-первых, потому что поставку с Востока, да, с поставка с Востока она прекращена. Вот, осталось, что только сверху Норвегия, с юга Алжир и поставки сжиженного газа, ну и внутренняя добыча. То есть, по большому счету, сейчас Европа балансирует именно за счет поставок сжиженного газа. Готовы ли поставщики сжиженного газа будут что-то давать? Какие-то скидки? Да не готовы, потому что рынок сжиженного газа сейчас перепродан, он дефицитен, поэтому неважно, какой ты будешь потребитель, там на 1 миллион тонн или там на 100 миллионов тонн, газ дефицитен, никто скидок давать точно не будет. А все хотят получить долгосрочный контракт. Вот Катар выходил из Германии, например, говорит, мы заключаем контракт минимум на 20 лет для того, чтобы нам иметь гарантированный сбыт. Вот. Немцы сначала неохотно очень к этому относились, вот. Но в итоге, там, допустим, с американцами такой контракт заключили.
Сергей Сергеевич, чтобы нам завершить беседу на определенных перспективах, Россия и Турция в 2022 году договорились о создании газового хаба на территории Турецкой Республики. Есть уже определенные подвижки, как принято говорить в таких случаях, и хорошая деловая инициатива со стороны Анкары. Как вы оцениваете перспективы этого проекта? Подводные камни, прежде всего, если кратко.
Ну, собственно, ключевой подводный камень – это спрос. То есть, кто будет покупать газ? Потому что после заявления о создании этого хаба я не увидел ни одного заявления, которое говорили, что мы готовы по новому направлению увеличить объемы потребления, увеличить и заключить какие-то новые контракты. Поэтому вот контракты – самая ключевая проблема этого хаба. Хаб построить возможно, это не проблема. То есть еще одну трубу или две трубы, там две нитки заложить, там построить какие-то газовые хранилища, там, систему торгов выставить, все это возможно. Но вот тут важен покупатель. Что-то мне подсказывает, что после этой зимы, когда европейцы ее проживут с помощью сжиженного газа, ну, по сути, вот те объемы, которые сейчас есть у них в хранилищах, сформированы во многом за счет этого, они почувствуют, что они стали вдруг энергонезависимы от всего. Могут и не согласиться дальше покупать даже через этот хаб.
Но поживем, увидим. Спасибо, Сергей Сергеевич. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин рассматривали ситуацию на глобальном рынке газа. Далее, через секунду, о глобальном рынке нефти.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем говорить о рынке углеводородов глобальном и локальном. С нами на связи заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с итогов 2022 года. В моменте ценники доходили до $120 за бочку. К концу года в район 80, ну, мы так вольно округлим по эталонным сортам Brent и WTI, пришел ценник. Прежде всего, что двигало в этом году котировки нефтяных фьючерсов?
В этом году получилась, в общем-то, достаточно такая странная история в связи с геополитическими всякими сдвигами. То есть они полностью переформатировали как бы обычные рельсы, по которым вот двигалось современное как бы ценообразование. Поэтому тут как бы сравнивать вот то, что было, например, в 2021 году и то, что стало в 2022 году, в общем-то, в определенной степени неправомерно, потому что сменились, как говорится, драйверы. Ну, во-первых, на горизонте мира возникла достаточно призрак рецессии мировой. Вот, то есть снижение спроса. И этим вот мы видим, что цены на нефть к концу года они падают, несмотря на различные препятствия, которые рынку нефти чинятся. Вот, с другой стороны, конечно, возник геополитический фактор, который, вот, в частности, например, потолок цен на нефть, но он как бы сейчас влиял косвенно, поскольку, в общем-то, реальное действие его еще в 2022 году как бы не проявилось, ну, за исключением эмбарго, конечно. Вот, а только, значит, ожидания фактически управляли вот этими вот вещами. Да.
Ну, как всегда, да, рынок живет ожиданиями. У нас буквально несколько минут, Юрий Германович. Хорошо, давайте тезисно. С 5 декабря вступил в силу запрет ЕС на морские поставки российской нефти и потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже $60 за баррель. Как эта новелла будет реализована в 2023 году?
Значит, здесь, опять же, вопрос следующий. Насколько смогут страны это как бы эмбарго и потолок цен организовать и выдерживать? Потому что, с одной стороны, да, это все, как говорится, введено. Но, с другой стороны, достаточно много лазеек все равно существует. Ну, например,
через третьи страны?
Нет, почему? Трубопроводные поставки, например, не подвергаются этому. И даже, например, этому ограничению. И даже, например, вот Польша и Германия, хотя там противоречивые сведения были, но тем не менее, они, несмотря на то, что они отказались от поставок, они сделали заявку на поставку по дружбе нефти. Это просто означает, что неважно, реализуют сейчас они это или нет, что потребность это есть. Вот. И во-вторых, это значит, что морские поставки, они тоже будут реализовываться косвенным образом. Через эти страны. Ну, об этом говорили многие, что даже там на Ближний Восток пойдет нефть для перепродажи, в Индию она идет очень активно, то точно таким же образом. Потом танкерный флот изменится. И вообще здесь вот у меня такое впечатление, что есть вообще опасность разрушения мирового рынка нефти.
Да, интересное предположение. А на чем оно основано у вас?
Оно основано на том, что возникает слишком много, условно, скажем так, в кавычках, нерегулярных возможностей поставок. И таким образом ценовая политика может очень сильно различаться. Ну, например, вот мы будем продавать в Индию, предположим, там по $60, а Индия будет продавать Европе, условно говоря, там по 100. Значит, уже такой ценовой дифференциал, он искусственный, но он будет как бы сохраняться. Это начнет ситуация, что рынок нефти начнет напоминать рынок газа, который вот особенно до развития перевозок СПГ, он был очень региональный.
То есть, и, тогда, момент... и тогда, я продолжаю вашу мысль, будет заметный рост цен, который, собственно, вот анонсируется некоторыми крупными инвестбанками, в том числе американскими. До 40% ждут роста товарных активов в 2023 году они.
Может быть, да. Но что значит тогда рост цен? Где, на каком рынке? Надо уже будет уточнять. Нельзя будет сказать, вот цена на нефть мировая там поднялась, так возникнет уже дифференциация. Где,
то
на
есть каком региональная рынке? Спецификация, да, получается?
Ну, да, возможно такое. И вот это непредсказуемые последствия этого будут, если это реализуется.
Хорошо, давайте завершать нашу беседу. 2023 год, нефть, ну вот я, знаете, поделюсь прогнозом, совершенно точно будет ходить от 20 до $200, не так ли?
Ну, это бессмысленный прогноз, извините.
Знаете, эфир не передает смайликов, вот я широко пытаюсь улыбнуться. Нет, это на самом деле не сказано всерьез, я прошу прощения.
Да.
А все-таки...
Что, какие будут цены?
Да.
Предполагается цены какие на нефть? Ну, опять же, что, значит, учитывая то, что региональная специфика, так уж сказать, как бы трудно. Но если суммировать общие, как бы, тенденции, которые сейчас идут, я бы все-таки сказал, что это где-то от 80 до там 130-140, может быть. Вот так вот.
Но понятно. Спасибо большое. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков отвечал на наши вопросы. Мы говорили в целом об итогах 2022 года для глобального рынка энергоресурсов и попытались посмотреть, что ждет мир и ключевых поставщиков энергоносителей в 2023 году.